Параграф 3. Государство – орудие эксплуатации угнетенного класса. Для содержания особой, стоящей над обществом общественной власти, нужны налоги и государственные долги. Обладая общественной властью и правом взыскания налогов, чиновники, пишет Энгельс, становятся как органы общества над обществом. Свободное добровольное уважение, с которым относились к органам родового кланового общества, им уже недостаточно, даже если бы они могли завоевать его. Создаются особые законы о святости и неприкосновенности чиновников. Самый жалкий полицейский служитель имеет больше авторитета, чем представители клана. Но даже глава военной власти цивилизованного государства мог бы позавидовать старшине клана, пользующемуся не из-под палки приобретенным уважением общества. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 171. Вопрос о привилегированном положении чиновников как органов государственной власти здесь поставлен. Намечено как основное, что ставит их над обществом. Мы увидим, как этот теоретический вопрос практически решался Парижской коммуной в 1871 году и реакционно затушевывался Каутским в 1912 году. Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов, так как оно в то же время возникло в самых столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. Страница 13. Не только древнее и феодальное государство были органами эксплуатации рабов и крепостных, но и современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страницы 171-172. Такова абсолютная монархия 17 и 18 веков, бонапартизм Первой и Второй империи во Франции, Бисмарк в Германии. Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд, 1815-1898 годы. Государственный деятель и дипломат Пруссии и Германии. Основной целью Бисмарка было объединение кровью и железом мелких разрозненных немецких государств и создание единой Германской империи под гегемонией юнкерской Пруссии. В январе 1871 года Бисмарк занял пост рейхсканцлера Германской империи и в течение 20 лет руководил всей внешней и внутренней политикой Германии, направляя ее в интересах помещиков-юнкеров, стараясь в то же время обеспечить союз юнкерства с крупной буржуазией. Не добившись удушения рабочего движения с помощью проведенного им в 1878 году исключительного закона против социалистов, Бисмарк выступил с демагогической программой социального законодательства, введя законы об обязательном страховании некоторых категорий рабочих. Однако попытка Бисмарка разложить рабочее движение жалкими подачками не увенчалась успехом. В 1890 году получил отставку. Таково добавим от себя правительство Керенского в республиканской России после перехода к преследованиям революционного пролетариата, в такой момент, когда Советы, благодаря руководству мелкобуржуазных демократов, уже бессильны, а буржуазия еще недостаточно сильна, чтобы прямо разогнать их. «В демократической республике, — продолжает Энгельс, — богатство пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее, именно, во-первых, посредством прямого подкупа чиновников, Америка, во-вторых, посредством союза между правительством и биржей, Франция и Америка». Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 21, страницы 172-173. В настоящее время империализм и господство банков развили оба эти способа отстаивать и проводить в жизнь всевластие богатства в каких угодно демократических республиках до необыкновенного искусства. Если, например, в первые же месяцы Демократической Республики в России, можно сказать, в медовый месяц бракосочетания социалистов, эсеров и меньшевиков с буржуазией в коалиционном правительстве, господин Пальчинский саботировал все меры обуздания капиталистов и их мародерства, их грабежа казны на военных поставках, если затем ушедший из министерства господин Пальчинский, замененный, конечно, другим, совершенно таким же Пальчинским, награжден капиталистами местечком с жалованием в 120 тысяч рублей в год, то что это такое? Прямой подкуп или не прямой? Союз правительства с синдикатами или только дружественные отношения? Какую роль играют Черновы и Церетели, Авксентьевы и Скобелевы? Прямые ли они союзники миллионеров-казнокрадов или только косвенные? Страница 14. Всевластие богатства, и потому вернее при демократической республике, что оно не зависит от отдельных недостатков политического механизма, от плохой политической оболочки капитализма. Демократическая республика есть наилучшая возможная политическая оболочка капитализма. А потому капитал, овладев через Пальчинских, Черновых, Церетели и компанию, этой наилучшей оболочкой обосновывает свою власть настолько надежно, настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни партий в буржуазно-демократической республике не колеблет этой власти. Надо отметить еще, что Энгельс с полнейшей определенностью называет и всеобщее избирательное право орудием господства буржуазии. Всеобщее избирательное право, говорит он, явно учитывая долгий опыт немецкой социал-демократии, есть показатель зрелости рабочего класса. Дать больше оно не может и никогда не даст в теперешнем государстве. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 21, страница 173. Мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, а также их родные братья, все социал-шовинисты и оппортунисты Западной Европы, ждут именно большего от всеобщего избирательного права. Они разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто всеобщее избирательное право в теперешнем государстве способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь. Страница 15. Мы можем здесь только отметить эту ложную мысль, только указать на то, что совершенно ясное, точное, конкретное заявление Энгельса искажается на каждом шагу в пропаганде агитации официальных, то есть оппортунистических социалистических партий. Подробное выяснение всей лживости той мысли, которую отметает здесь прочь Энгельс, дается нашим дальнейшим изложением взглядов Маркса и Энгельса на теперешнее государство. Общий итог своим взглядам Энгельс дает в своем наиболее популярном сочинении в следующих словах. Итак, государство существует не извечно. Были общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где и будет тогда настоящее место, в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 173. Нечасто случается встречать эту цитату в пропагандистской агитационной литературе современной социал-демократии. Но даже тогда, когда эта цитата встречается, ее приводят большей частью, как будто бы совершали поклон перед иконой, то есть для официального выражения почтения к Энгельсу, без всякой попытки вдуматься в то, насколько широкий и глубокий размах революции предполагается этой отправкой всей государственной машины в музей древностей. Не видно даже большей частью понимания того, что Энгельс называет государственной машиной.